Джеймс Хедли Чейз. Двойная подтасовка. Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Часть первая. Настольный интерком рявкнул голосом Мэддокса, деловито и резко. Проснувшись, я дернулся и едва не свернул себе шею. «Хармас, зайди ко мне!» Я тут же сбросил ноги со стола и опрокинул телефон, лихорадочно нащупывая кнопку интеркома. «Уже иду!» Я чувствовал себя как зомби, но говорить старался бодро. «Сейчас буду!» Интерком что-то буркнул и умолк. Мэддокс был главой отдела претензий, моим начальником и лучшим оценщиком страховых рисков, а в нашем зверином бизнесе это кое-что дозначит. Я же на беду работал у него следователем. Агенты снабжали нас клиентурой, а если Мэддоксу не нравился заявитель, я проверял его подноготную. Скучать не приходилось, ведь Мэддокс с подозрением относился даже к собственной тени. Распахнув дверь приемной, я подумал, интересно, что стряслось. Уже неделю в Сити-Холле проходила конференция страховщиков. Агенты и менеджеры по продажам со всех уголков света съехались, чтобы обсудить дела, обмозговать перспективы, завести новых знакомых и проверить, сколько виски в них влезет. Это касалось и наших сотрудников, так что всю неделю я не особенно напрягался. Теперь, похоже, мой отдых закончился. Как всегда, вызов к Мэддоксу означал только одно — настало время поработать. Когда я вошел, Пэтти Шоу, блондинистая секретарша босса, выбивала яростную дробь на клавишах пишущей машинки. Я остановился, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Меня восхищают люди, способные горбатиться с утра до ночи и при этом классно выглядеть. Не переставая стучать по клавишам, Пэтти взглянула на меня и лучезарно улыбнулась. «Верь, не веря, он меня звал», — сказал я, перегнувшись через стол, чтобы посмотреть, что она там печатает. «Войти или подождать?» «Иди уже, не напрашивайся на неприятности. Мне нужно работать». Она закатила свои голубые глазки и продолжила барабанить по клавишам. Я же постучал в дверь Мэддокса и услышал, как он орет.
«Войдите!»
Босс, как всегда, был частично скрыт кипой разбросанных по столу бумаг. Его жидкие сидеющие волосы были взъерошены, красное лицо сморщено, а брови нахмурены. Сидя за столом, он казался человеком высоким, хотя на самом деле ростом не вышел. У него было туловище профессионального боксера и ноги лилипута. Когда нужно было сделать рекламное фото, он всегда усаживался за стол.
«Присядь!»
— велел Мэддокс, махнув перемазанной чернилами рукой в сторону кресла. «Есть для тебя работенка!» — он сдвинул бумаги в сторону. Большая часть листов упала на пол. Поднимать их мы не собирались. Это входило в обязанности Пэтти. Каждый вечер, когда босс уходил домой, секретарша тратила полчаса на уборку кабинета.
«Чем ты занимался всю неделю, черт тебя подери? Готов поспорить, что ничем?»
«У меня дел хватает», — беспечно произнес я, опускаясь в кресло. «Что стряслось?» Мэддокс бросил на меня сердитый взгляд, взял сигарету и подтолкнул пачку мне.
«Ты, наверное, помнишь, как месяца три назад я ездил в Нью-Йорк. Пробыл там неделю», — сказал он, потянувшись к настольной зажигалке. «И меня замещал сам дед. Помнишь?»
«Конечно», — ответил я. «Я тогда очень по вам скучал».
«Скучал он», — Мэддокс нахмурился еще сильнее. «Ты на той неделе прям надрывался, примерно как на этой».
«Любому механизму требуется передышка», — спокойно сказал я. «К чему ворошить прошлое?»
«Пока меня не было», — продолжал Мэддокс, — «компания оформила полис, из тех, которым я бы и близко подходить не стал. Дед ничего не заподозрил, равно как и этот тупица Гудьер. Именно он продал ту страховку. Неудивительно. Агенты думают только о комиссионных, больше ни о чем».
Это было несправедливо. Алан Гудьер — наш лучший продавец. Проблема в том, что он на комиссии зарабатывает чуть ли не больше Мэддокса, и шефа это бесит.
«И что с этим полисом?»
Мэддокс провел пальцами по взъерошенной шевелюре и фыркнул так, что со стола слетело еще несколько листов.
«Ничего хорошего. Для начала компании нашего уровня не пристало продавать подобные страховки».
Он стукнул кулаком по столу.
Этот полис составлен специально под клиента. Нет, ты только подумай. Мы ежегодно платим тысячи кровных долларов юристам, чтобы те оформляли правильные бланки. А тут вдруг выписываем полис в произвольной форме.
Может, лучше начать с самого начала? Попросил я. Конечно, если хотите, чтобы я понял, о чем речь.
Хорошо, начну сначала. А ты, бога ради, сиди и слушай, приказал Мэддокс. Итак, в июне я отправился в Нью-Йорк, продолжал он. А Гудьер ездил в Голливуд к некой Джойс Шерман. Что-то по поводу страховки от возгорания и угона. Ну, ты понял, Джойс Шерман, киноактриса.
Мне не нужно было рассказывать, кто такая Джойс Шерман. Она не менее известна, чем Джоан Беннет, но Мэддокс думает, что вокруг него одни незнайки.
Закончив с полисом, Гудьер отправился в бар, продолжал Мэддокс. Думаю, решил отметить продажу. Вот тебе пример, как наши агенты распоряжаются рабочим временем. Ну да ладно.
Он стряхнул пепел на пачку бумаг в лотке входящие.
Говорит, там к нему подошел парень по имени Брэд Дэнни, второсортный импресарио. Разговор зашел о страховке от несчастных случаев, и Дэнни сказал, что одна его подопечная желает застраховаться. Тут Гудьер должен был насторожиться. Сам знаешь, страховку от несчастных случаев не покупают по своей воле. Ее нужно впаривать. А если человек заводит разговор о таком полисе для третьего лица, разом срабатывает вся сигнализация. Но, будучи полным тупицей, Гудьер думал только об очередном барыше, который поможет расплатиться за новую тачку. Он условился о встрече с той девушкой вечером в корт-отеле.
«Вот тебе очередной звоночек», — Мэддокс потряс прокуренным пальцем. «Даже мне известно, что корт-отель — это почасовая гостиница для тех, кто не любит отвечать на вопросы. А ведь я ездил в Голливуд лишь раз в жизни и пробыл там всего 4 часа».
Ухмыльнувшись, я бросил на шефа восхищенный взгляд.
«Похоже, вы время даром не теряли». «Не отвлекайся», — свирепо рявкнул Мэддокс. «Агент, знающий свое дело, не станет связываться с клиентом, живущим в корт-отеле. Беда Гудьера в том, что он в первую очередь думает о комиссионных, забывая, что подчищать за ним придется мне».
Я издал нечленораздельное ворчание. Гудьер был моим другом.
«Итак, он встретился с девушкой по имени Сьюзен Геллерт», — продолжил он. «Она сказала, что хочет застраховаться от несчастного случая на 100 тысяч долларов. Мол, крутится в шоу-бизнесе и сейчас работает над новым номером, а страховой полис будет для нее отличной рекламой».
«Не понимаю, на кой газетчикам сдалась заштатная актриска с ее страховым полисом, хоть и на 100 тысяч? Гудьер так и не потрудился об этом спросить».
Мэддокс яростно дернул себя за мясистый нос.
«Будь я там, выяснил бы это в первую очередь. Девушка сказала, что полис нужен только для рекламы и добавила, что ни у нее, ни у Дэнни совершенно нет денег. Если страховой взнос окажется непосильным, им придется отказаться от этой затеи».
Здесь Гудьер должен был распрощаться, но он этого не сделал. Напротив, он назвал стоимость полной страховки, и они чуть не рухнули на пол.
Вперившись в меня, он спросил: «Как тебе такое?»
«Пока нормально», — ответил я. «Лично я думаю, что подобную страховку вполне можно использовать в рекламных целях. Местные газетчики тут же набросятся на такие новости. С другой стороны, я гораздо доверчивее вас».
«Точно», — с горечью сказал Мэддокс.
«Вы с Гудьером два сапога пара. Ничего не видите дальше собственного носа».
Пропустив это замечание мимо ушей, я спросил: «Ну а что было дальше?»
«Дэнни с девушкой выдвинули встречное предложение, подчеркнув, что страховка нужна им не ради последующего иска, а только для того, чтобы имя девушки попало в газеты. Они предложили перечислить в полисе все возможные риски и указать, что они не покрываются страховкой. В таком случае взнос будет минимальным, а у них останется документ, который можно показать прессе, если кто-то усомнится в их рассказе».
Умолкнув, Мэддокс зарылся в оставшиеся на столе бумаги. Наконец он нашел, что искал.
«Вот сам полис», — сказал он, постукивая пальцем по документам. «Они втроем состряпали список смертельных рисков и вписали его в страховку.
Подняв голову, он впился в меня взглядом. «Ты не слушаешь меня, верно? Если девушка умрет от перечисленных здесь причин, нам ничего не грозит. Но случись ей погибнуть иным способом, у нас появятся проблемы. Теперь понял?»
«Ага. Список составлял Гудер?»
«Они втроем. Зачитаю тебе риски. Слушай внимательно. Список длинный».
Он начал читать.
«Застрахованный данным полисом отказывается от иска, если смерть наступила в следующих случаях. От огнестрельного или ножевого ранения, отравления, пожара или утопления. От любого происшествия, связанного с общественным, воздушным и автомобильным транспортом, велосипедами, мотоциклами и любыми средствами передвижения на колесах. От болезни или самоубийства, от падения застрахованного с высоты или от падения каких-либо предметов на застрахованного, от удушения, удушья, ошпаривания или любой травмы головы, от любых происшествий, связанных с домашними или дикими животными, насекомыми или рептилиями, от неисправной электрической проводки или от контакта с неисправными электроприборами». Раскрасневшись, Мэддокс швырнул полис на стол и вытер блестящее лицо носовым платком.
«Теперь что скажешь?»
«Вроде все в порядке. Что вас не устраивает?» Мэддокс откинулся в кресле и всплеснул руками.
«За вычетом этих рисков она получила страховку на 100 000, а платит за нее $15 в год».
«Да мы ее грабим!» — усмехнулся я. «Гудер закрыл все риски».
«Неужели?»
— Мэддокс подался вперед. «Ладно, вернемся к этому через минуту. Дай закончить рассказ». Гудьер обсудил предложение с дедом. Жаль, меня там не было. Вышвырнул бы его из кабинета. Гудьер и глазом бы моргнуть не успел. «Мы получаем $15 в год, а подставляемся на 100 000. Какая-то нелепица». Я указал на это деду, а он ответил, что наше дело — продать услугу, а в страховом бизнесе кроме прибыли случаются и убытки. Мэддокс звучно фыркнул. «Но увидишь, что будет, если девушка погибнет, и нам выкатят иск. Он заорет благим матом и попытается обвинить во всем меня». Схватив полис со стола, шеф потряс им в воздухе. «Здесь черным по белому написано, что если девушка погибнет по любой причине, не указанной в документе, нам придется выплатить 100 000. По любой другой причине. Это же... идеальная ситуация для мошенника, планирующего нас надуть». «Разве?» — спросил я, начиная терять терпение. «Я вижу, что Гудьер учел все риски. И еще вы же помните, что девушка сама обратилась за страховкой. Хотите сказать, что она планирует умереть каким-то необычайным способом, чтобы ее родня стала богаче на 100 000? Не верю». Мэддокс обмяк. Долгое время он молча сверлил меня пристальным взглядом.
«Знаю», — наконец произнес он. — «Вчера я думал так же, но мое мнение изменилось. Сегодня я был на конференции, решил там пообедать».
«А это здесь при чем?»
«Сейчас поясню». Я говорил с Эндрюсом из General Liability. В ходе беседы упомянул об этой Геллерт. И он сказал, что его компания выдала полис на таких же условиях и той же самой девушке. Я было открыл рот, но он жестом приказал мне молчать. «Погоди минутку, я не договорил». «Я походил, пообщался с другими ребятами». Он принялся ворошить документы, пока не нашел нужный листок. «Мисс Геллерт приобрела точно такие же полисы и еще у 9 компаний. В общей сложности она застрахована на 1 000 000 и платит за это $150 в год. Как тебе это нравится?»